Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 986-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к Ветхому Завету, и мы приступаем к книге пророка Осии. Это первая из 12 книг малых пророков. Есть пророки, которых называют большими, ну или просто пророками. Это Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. И есть так называемые малые пророки, потому что у них краткие книги. Но на самом деле книга пророка Осии, к которой мы сегодня с вами подходим, по количеству глав длиннее, чем, например, книга пророка Даниила. Так что так называемые малые пророки совсем не маленькие. Каждый из них выступал, по сути, в высшей лиге. Каждый был звездой в том, что проповедовал. И некоторые из так называемых малых пророков цитируются у так называемых больших пророков. Ну, например, мы можем прочитать книгу пророка Иеремии, 26 глава, 18 стих. «Михей Моросфитянин пророчествовал в дни Иезекии, царя Иудейского, и сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего лесистым холмом». То есть Иеремия цитирует пророка Михея. Часто отмечают, что малые пророки были во многом националистичны. Они снова и снова говорят, что Божий народ нарушил Божьи заповеди. И эти пророки указывают на необходимость добрых дел. Все это так. Однако за добрыми делами не надо упускать основное содержание книг малых пророков. И именно о нем, об этом основном содержании, мы с вами еще поговорим. Скажу также, что в еврейских рукописях Библии малые пророки представлялись как одна книга, вот просто с начала до конца. И поэтому порой есть смысл рассматривать малых пророков вместе. Они как бы продолжают и дополняют друг друга. И в наших беседах мы обязательно это будем делать. Ну и еще пара деталей, касающиеся служения пророков. Наши постоянные слушатели это, конечно, помнят, но я скажу для тех, кто присоединился к нам недавно. Иногда полагают, что пророк – это такой человек, который говорит о будущем. Вот он такой предсказатель, да, вот он приходит и рассказывает о том, что должно произойти. На самом деле смысл служения библейских пророков все-таки в другом. Пророки не столько предсказывают будущее, сколько открывают Божие Слово. Пророки говорят людям то, что хочет сказать им Бог. Причем это может быть и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Пророки открывают Божие Слово и Божию волю. Само служение пророка в Израиле ветхозаветных времен появилось именно потому, что священники перестали выполнять вот эту функцию. Они перестали говорить от Бога. Слишком многие священники, как и многие цари, были неблагочестивыми. Поэтому Бог начинает призывать этих людей, пророков, для того, чтобы открывать Божию волю. Итак, пророки не столько открывают будущее, сколько провозглашают Божию волю. Ну а откровение будущего, конечно, бывает, если это необходимо для того, чтобы объяснить, что хочет сказать Бог. Иными словами, Бог может сказать, например, так: «Если вы будете послушны, то произойдет то-то и то-то. Если же вы, как зачастую бывало в Ветхом Завете, останетесь непослушными, то вот последствия будут такими-то и такими-то». В этом смысле пророки предсказывали будущее, но только в контексте более широкого служения. Пророки также зачастую говорили через конкретные действия. То есть Бог повелевает пророку сделать что-то конкретное, и нужно понимать смысл этого действия в первоначальном контексте. И тогда слово пророка, проповедь пророка будут ясны. Когда мы говорим о пророке Осии, происходит именно это. Бог дает пророку совершенно конкретные повеления, И как мы скоро узнаем, как мы скоро увидим, в контексте закона Моисеева повеления эти были, мягко говоря, чудовищные. Я не представляю себе, как чувствовал себя пророк, когда получил эти повеления. Но делает он это для того, чтобы видимым образом показать нечто такое, что хочет открыть Бог. Ну и, наконец, ветхозаветные пророчества относятся как к далекому, так и к не столь отдаленному будущему. Пророк говорит о далеком будущем, но он делает что-то такое или предсказывает что-то такое, что должно исполниться в настоящем или в будущем недалеком. И это было важно для того, чтобы люди могли отличать подлинных пророков от лжепророков или от тех, кто претендует на некое пророческое служение или пророческий дар. Потому что в Израиле и в Иудее лжепророков было немало. Ну а теперь о пророке Осии. Он был пророком для Северного царства, для Израиля, а не для Иудеи. Я напомню, что в 722 году до Рождества Христова пришли ассирийцы, Израиль был взят. И вот как раз пророк Осия пророчествует в последние годы Северного царства и также застает время после того, как Северное царство пало перед ассирийцами. Давайте прочитаем книгу пророка Осии, 1 глава, 1 стих. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беерину, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Изекии, царей иудейских, и в дни Иероваама, сына Иасова, царя израильского». Итак, перед нами имена царей севера и юга. Они даны нам для того, чтобы понять, в какое время проходило служение Осии, в какое время давалось это пророчество. И кажется, что на юге царей было больше, в то время как на севере один Иероваам. Однако это, конечно, не так. Просто эти южные цари были современниками правления Иероваама на севере. И все они были современниками пророческого служения Осии. Кстати, есть очень хорошие параллели, очень важные параллели между Осией и Иеремией. Я уже сказал о том, что Осия проповедовал перед самым концом Северного царства, и он застал также время после начала ассирийского завоевания. Точно так же и Иеремия проповедовал в конце Иудейского царства, перед самым пленением. И он также застал и пленение Вавилонское, и был насильно уведен в Египет. Так что есть совершенно конкретные параллели между двумя этими пророками, и к этим параллелям мы еще вернемся. Одна из важнейших параллелей между Осией и Иеремией заключается в том, что у обоих пророков было разбитое сердце. Действительно, история Осии – это прежде всего история разбитой семьи. Перед нами личный опыт, личное переживание Осии. И на этом и строится его слово. Осия выходит из разбитого дома, чтобы обратиться и пророчествовать к народу от разбивающегося сердца. Осия знал, каково сейчас Богу, потому что он и сам почувствовал себя точно так же.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дом, семья – это основа общества. Так было всегда, в любом народе. Бог создал семью для всех людей, независимо от того, кто мы такие и где мы находимся. Он подарил человечеству семью с самого начала. Это наиболее важная ячейка человеческого общества. Если хотите, семья – это атом, кирпичик любого социума. Говорят, что атомы – это кирпичики, из которых сделана Вселенная. Так вот, семья – это как раз и есть кирпичик, и из многих таких кирпичиков сделано общество. И здание обретает свой внешний вид благодаря кирпичикам, из которых оно сделано. Цвет кирпичей становится и цветом здания. Свойства здания определяются свойствами тех самых кирпичей. И крепость любого народа, любого государства определяется крепостью этих самых кирпичиков, крепостью семьи. Именно семья сегодня открывает силу любой нации, любого государства. Именно семья связывает людей. И именно семейные связи оказываются наиболее важными в обществе. Таким образом, именно семья есть основа и общества, и, кстати, церкви тоже. Дом, семья – это то место, где мы живем и движемся и существуем. Именно дома мы становимся самими собой. Именно дома мы одеваемся, как физически, так и духовно, прежде чем из этого дома выйти. Зачастую, кстати, очень даже изящно одеваемся. Но с другой стороны, именно придя домой, мы снимаем маски и становимся самим собой. Дом стратегически важен для Бога. И именно поэтому Бог поставил вокруг дома, вокруг семьи определенную защиту, определенные барьеры, даже крепостные рвы, чтобы защитить эту важнейшую ячейку общества. И вот мы с вами будем говорить о доме, семье. Будем говорить о браке. Бог уделяет гораздо большее внимание браку, чем любому из установлений в этом мире. Поймите, что не общество придумало брак. Общество открыло для себя брак, а придумал его, подарил его людям именно Бог. Брак держится на прямом повелении Бога. В Евангелии от Матфея, 19 глава, 6 стих, читаем. «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот это очень важные слова. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Именно Бог провел первое бракосочетание. Именно Он выдал замуж первую невесту. Именно Он благословил первую супружескую пару. Брак – это больше, чем юридический контракт или экономическое соглашение. Брак – это больше, чем союз любящих сердец. Брак – это Божье действие. Он основан на Божьей заповеди. Это далеко не просто штампик в паспорте. Хотите крепкий брак? Тогда вам нужен Бог. Потому что никто, кроме Бога, не сможет создать и укрепить ваш брак. Бог дал благословение. Плодитесь и размножайтесь. Но это благословение дано именно в контексте брака, в контексте семьи. И будут двое одной плотью. И прежде чем Адам и Ева вышли из Эдемского сада, Бог дал им это установление. У них были шкуры животных, данные Богом, чтобы прикрыться. И у них была семья, данное им Богом, чтобы жить. И это было единственное установление, исходящее из Эдемского сада. Брак – это священное единство, священный союз. И Новый Завет в послании к евреям говорит о том, что брак должен быть честен, а ложе – непорочно. Брак нерушим. Его не расторгнет решение судьи. Его не расторгнет своевольное решение человека, и уж тем более решение, принятое в порыве гнева и ярости. Я считаю, что есть лишь два обстоятельства, которые разъединяют подлинный брак. Первое обстоятельство – это смерть. Второе – это неверность. И речь идет о неверности любого из супругов. В Ветхом Завете – человека, виновного в прелюбодеянии, приговаривали к жесточайшей возможной казни. Хочу обратить ваше внимание на книгу Левит, 20 глава, 10 стих. Давайте прочитаем. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». И, кстати говоря, я также прочитаю книгу Второзакония. «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь». Это очень и очень серьезно. Тут нужно сказать пару слов в качестве объяснения. Во-первых, сегодня есть немало христиан, которые обращаются к посланию к римлянам, 7 глава, 2 стих. И люди вырывают этот стих из контекста. Давайте мы его прочитаем. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». И вот на этом основании говорят о том, что пока муж жив, нет возможности для второго брака. То есть, даже если муж от нее ушел, даже если муж ей изменял, он ее бросил, она осталась одна. И вот говорят, ну смотри, ну твой муж жив, и возможности для повторного брака у тебя пока нет. Однако давайте поймем, как это должно было быть по закону, данному через Моисея. Дело в том, что по закону неверного супруга побивали камнями, и его уже не было в живых. Сегодня мы так не поступаем, сегодня многое по-другому. Но вот в том контексте все было понятно. Третий стих. «Если при живом муже выйдет за другого...» Но дело в том, что муж прелюбодей не должен был оставаться живым. Она освобождалась от этих обязательств через смерть мужа, которая должна была наступить по закону. Ну и с другой стороны, и это будет важно сейчас для нас в нашей беседе по книге пророка Осии, если прелюбодеяние совершает женщина, жена, то камнями должна быть побита она. Муж при этом оказывается свободным. Он может жениться снова, потому что это допускает закон, данный Богом через Моисея. Очень важно, на самом деле, помнить об этом сегодня в практической жизни церкви, в решении практических вопросов. Я знаю, что это сложная тема, я знаю, что не все со мной в этом согласятся, но смотрите, что у нас зачастую получается. Женщина, от которой когда-то ушел муж, когда-то он ее просто бросил, когда-то он ее растоптал, и она с тех времен покаялась, она уверовала, она стала верующим человеком. И пастор начинает этой женщине говорить: «Нет, ты выясни, вот твой муж, который тебя много лет назад оставил, он жив или нет? А вдруг ты можешь с ним примириться?» Послушайте, неужели она будет примиряться с человеком, который буквально ее растоптал, который не знает Господа? По сути, он не жив для нее в этой ситуации. И думаю, что ссылаться здесь на 7 главу послания к римлянам по меньшей мере неправильно. И еще стоит вспомнить, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 7 глава. Речь там идет о неверности в отношениях между верующим и неверующим. Неверующий супруг уходит от верующего, и верующий при этом остается свободен. Ну и еще одно наблюдение. Читая Ветхий Завет, в частности книгу Левит и книгу Второзакония, мы с вами видим виновность женщины. И иногда спрашивают, а почему именно женщина? Разве муж, мужчина не может быть виновен? Конечно, может. Но тут есть два соображения. Во-первых, слова зачастую используются в обобщенном смысле, и они обозначают и мужчину, и женщину. Это вот виновная сторона, невиновная сторона, но виновная или невиновная сторона могут быть как мужчиной, так и женщиной. А во-вторых, помните, пожалуйста, что речь идет здесь также и о союзе между Христом и Церковью. Христос никогда не может быть виновен, а Церковь может. И организованная церковь действительно будет виновна, потому что именно про организованную церковь говорится, что она великая блудница. Мы с вами это будем читать в Откровении Иоанна Богослова. Так что я думаю, здесь все вполне понятно. Это не про то, что мужчина всегда прав, а женщина всегда не права. Нет, конечно, ничего подобного. Однако здесь нужно понять еще одну вещь. Стоит задаться вопросом, почему в Библии двойные стандарты, разный уровень требований? Я не считаю, друзья мои, что Библия учит двойным стандартам. Скорее, Библия учит различным стандартам. И если вы с этим не согласны, то просто посмотрите на мужчину и женщину и увидите различия, соответственно, есть и различные стандарты. Посмотрите на магазин, отделы мужской одежды и женской одежды, а посмотрите на больницу, отделение для мужчин и для женщин. Я понимаю, что в магазине сегодня очень многое меняется, многое объединяется. Но в конце концов посмотрите на тот простой факт, что женщина может рожать детей, а мужчина рожать детей не может. Женщина может кормить грудью, а мужчина не может. Я лично считаю, что женщина устроена тоньше, чем мужчина. Думаю, Бог сделал ее тоньше. Именно поэтому, когда женщина уходит с доброго пути, последствия этого гораздо тяжелее, чем у мужчины. И поскольку существуют эти различия, Бог ставит и различные требования. Еще один пример. Есть часы, есть автомобиль. Я несу часы к одному мастеру, а автомобиль пригоняю к другому. Потому что предметы эти друг от друга отличаются, и работать с ними нужно по-разному. Я считаю, что женщина устроена более тонко и более хрупко, чем мужчина. Именно жена, мать – центр дома, центр семьи. Помню, как мы предлагали одной очень способной женщине заняться церковным служением. Она отказалась. И знаете, как она аргументировала свой отказ? Она говорит: «Вы знаете, я миссионер в детской, и там на меня смотрят три пары глаз, и я хочу помочь моим детям прийти к Господу». Так он задумал. Так вот, пророчество Осии – это пророчество о разбитом доме, разбитой семье. Пророчество о том, что противопоставляется со знаком минус Божьему идеалу семьи и женственности. Вот смысл пророчества Осии. Именно так Бог рассказывает эту историю.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь давайте вернемся к пророку Осии, особенно в связи с Иеремией. Иеремия стоял практически в конце существования Южного царства, Иудеи. Иеремия не только предсказал плен, но и увидел этот плен. А Осия проповедовал на севере, задолго до Иеремии. Однако его переживания, его жизнь были очень похожи на то, через что проходил Иеремия. Оба эти человека говорили с разбитым сердцем. Иеремии было запрещено вступать в брак. Он любил свой народ, и слово, которое он говорил, разрывало его сердце. Бог хотел призвать именно такого человека в то непростое время. Ну а у пророка Осии все было иначе. Он выходит из разбитого дома, и он показывает народу, что то, что произошло в его семье, произойдет и в его народе, в его стране. И главная тема пророка Осии – это возвращение к Господу. И мы увидим эту тему в книге пророка Осии, 6 глава, 1 стих. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Они хотят вернуться, возвратиться. Это слово используется у пророка Осии 15 раз. Есть еще одно важное слово. Слово «Ефрем». Оно используется 36 раз, и здесь оно используется как имя собственное. Бог называет все Северное царство Ефремом. Три раза в этом пророчестве говорится об отступлении. И мы с вами узнаем, что это такое отступление, или точнее соскальзывание, или откат назад. Эта же мысль была и у Иеремии. И он, и Осия говорят об отступлении и средстве противостоять такому отступлению. И Иеремия, и Осия пророчествовали от разбитого сердца. Что же происходит тогда, во времена пророка Осии? В горной стране колена Ефремова, в одном маленьком городке, жили два молодых человека. Паренька звали Осия, а девушку Гомерь. Все понятно, все известно. Такие истории бывают сплошь и рядом. И эти молодые люди полюбили друг друга. Однако потом, по какой-то непонятной причине, Гомерь ударилась в блуд. Осия мог бы прибегнуть к закону Моисея, и Гомерь побили бы камнями. Но что же произошло в реальности? Есть комментаторы, которые считают, что в книге пророка Осии перед нами притча. Я же исхожу из того, что это реальные события, бывшие с реальными людьми. События эти показывают нам великие истины о нашем Боге. Осий имел полное право побить Гомерь камнями. Однако он не сделал этого. А теперь вспомните другую историю. Когда человек по имени Иосиф мог бы прибегнуть к закону Моисея, узнав, что Мария, которая пока еще не стала ему женой, но обручена с ним, беременна. Однако Иосиф не сделал этого. В своих подозрениях Иосиф был неправ, и ангел Божий явился ему. А вот Осия был прав, и Гомерь действительно была виновна. И именно с этого момента начинается книга пророка Осии. Давайте прочитаем второй стих первой главы книги пророка Осии. «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Давайте обратим ваше внимание на то, как вот это повеление Божие сочетается с законом, данным через Моисея. Бог заповедует Осии нарушить закон Моисея и жениться на Гомерь. Закон говорит: «Побей ее камнями». Бог говорит: «Возьми ее в жены». И полагаю, что такое Божие требование до глубины души возмутило Осию. Но этот человек не отступил. Он повиновался Богу полностью. Что же сделал Осия в ответ на это Божие требование? Чего ему это стоило? Да и вообще, зачем было это требование? Что хотел сказать Бог людям того времени? И что он говорит сегодня нам? Узнаем в следующий раз, когда продолжим читать книгу пророка Осии. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.